«Ихферштег гар нихц русиш», — отвечал незнакомец, в смысле «я ничего не понимаю по-русски». Я заговорил с ним по-немецки. Он, видимо, обрадовался звуком родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел. «А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?» «О, да, я жду лошадей». «И неужто лошадей нет?» «Не знаю, право, я не получаю». «Да вы спрашивали?» «Нет, я не умею говорить по-русски». «Ни слова». «Да, можно, не можно, там можно, подрожно», пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний. «Скажут можно, я еду, не можно, не еду, подрожно, я дам подрожно, вот и все». «Батюшки мою, думаю себе, вот антик-то», и начинаю его осматривать. «Что за наряд? Сапоги обыкновенные, но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфанька. Поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа с зеленую оторочкой, и поверх всего этого совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи. Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего. «Это удивительно!» — воскликнул я и чуть не спросил его. «Неужто вот так вот вы и едете?» Но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости, и, обратясь к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин. Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил. «Ага, можно, а я тут третий день, и третий день все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно». «Как, вы тут уже третий день?» «О да, я третий день», — отвечал он спокойно. «А что такое?» «Да зачем же вы сидите здесь третий день?» «Не знаю, я всегда так сижу». «Как всегда, на каждой станции?» «О да, непременно на каждой. Как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду». «На каждой станции вы сидите по 3 дня?» «О да, по 3 дня. Впрочем, позвольте, я на одной просидел 2 дня, у меня это записано. Но зато на другой 4, это тоже записано». «И что же вы делаете на станциях?» «Ничего. Извините меня, может быть, вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?» «Тогда это было в моде». «Да, я смотрю, что со мною делают». «Да зачем же вы это позволяете все с собой делать?» «Ну, как быть», — отвечал он. «Видите, я не умею по-русски говорить, и я должен всем подчиняться. Я это так себе положил, но зато потом, что же будет потом, я буду все подчинять». «Вот как?» «О да, непременно». «Ну как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?» «О, это было необходимо нужно. У нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь, и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал», — отвечал незнакомец, и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло веселое и твердое выражение. «Боже, что за чудак?» — думаю себе и говорю. «Но вы извините меня, пожалуйста, разве этак ехать, как вы едете, значит ехать не останавливаясь?» «А как же? Я все еду, как только мне скажут «можно», я сейчас еду, и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно не раздеваюсь». «Чиз же, я думаю, ты должно быть, мой голубчик», и говорю ему. «Извините, мне странно, как вы собою распорядились. А что? Да вам лучше бы поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее. Для этого надо было останавливаться. Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку. Я решил и дал слово не останавливаться. Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь. О да, но это не по моей воле». «Согласен. Но зачем же это и как вы это можете выносить?» «О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля».
«Боже мой!» — воскликнул я. «У вас железная воля?» «Да, у меня железная воля, и у моего отца, и у моего деда была железная воля, и у меня тоже железная воля». «Железная воля!»